Еще раз, забегая вперед, хочу сказать, что только недавно я поняла, почему все открылось именно на Санторини. Поняла, когда познакомилась с работой исследователя Анатолия Томилина-Бразоли. «Взрыв вулкана поглотил Атлантиду». Номер 12 газеты НЛО за декабрь 1997 года. Там я случайно обнаружила информацию, что русский ученый 19 века А.С. Норов, выпустивший в 1854 году исследование об Атлантиде, считал, что раньше в дописьменную эпоху Атлантическим морем именовался не океан, а море Средиземное, а район острова Санторин считался наиболее вероятной оставшейся частью затонувшего материка – Атлантиды. Если принять популярную ныне версию существования Атлантиды, то по расчетам переводчика Джона Толкина и исследователя его творчества Владимира Грушецкого, именно там располагалась часть эльфийского мира, который Толкин впоследствии именовал Средиземье, Средземелье. Но материк затонул, а море, под которым он частично покоится, сохранило древнее название – Средиземное. Итак, кто они, эльфы? И почему сегодня никто не знает, что они живут среди нас, растворившись среди людей? Вопрос закономерен, и по мере возможности постараюсь на него ответить. Самое интересное, что начав исследование, я столкнулась со странным фактом. Все данные об эльфах будто специально кто-то уничтожил. В редком фонде Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинки, самой большой библиотеки страны, в сборниках кельтских легенд, отсутствуют очень многие страницы. Зато там же, по случайности, мною были обнаружены несколько непонятно откуда вырванных пожелтевших листов, содержавших в себе свидетельство некоего средневекового монаха Бенджамина о том, что он встречался с эльфами. Он рассказал об этом настоятелю своего монастыря и был за это изгнан. Его поведение и рассказ сочли за ересь и связь с нечистой силой. Но откуда был этот монах? И какому именно ордену и монастырю принадлежал, сказано не было. Уничтожались ли эти данные намеренно, и откуда взялись эти загадочные листочки? Впрочем, в эльфов верили, и писали об этом и исследователи нашего времени. Их свидетельства сохранились. Ученый-исследователь начала 20 века Жан Балле в своей книге «Параллельный мир» приводит слова жителя Ирландии, так описавшего общество эльфов. «Это самые замечательные люди, которых я когда-либо видел. Они превосходят нас во всем. Среди них нет рабочих, а только военные аристократы, благородные и знатные. Это народ, отличающийся и от нас, и от бесплотных существ. Их возможности потрясающие. Их взгляд обладает такой силой, что они, я думаю, могут видеть даже сквозь землю. Они обладают серебристым голосом, их говор сладок и быстр. Они много путешествуют, похожие на людей могут повстречаться в толпе. Умных молодых людей, которые представляют для них интерес, они уводят к себе». Сохранилось и древнее шотландское предание о Томасе Рифмаче, Томасе Лермонте, далеком предке русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, жившего в XIII веке в шотландском селении Ирселдун. По рассказу Михаила Юрьевича Лермонтова, однажды ночью ему явился призрак его предка. И имеется даже фамильный портрет «Предок Лерма», изображающий Томаса Лермонта. Так вот, Томасу Рифмачу посчастливилось повстречаться с королевой эльфов, которая увела его в свою волшебную страну, где он пробыл 7 лет. Это предание красочно описал исследователь Антон Платов в своей книге «Дорога на Авалон. Москва, 1998 год». Он же так написал об эльфах. В древних книгах можно найти слова о том, что мы, эльфы и люди, память предков, память о прекрасной стране, что прекраснее всего прекрасного, иногда просыпается в ком-то из нас. Видимо, это она, древняя память предков, и говорит в эльфах и людях, когда они читают «Сильмариллион», «Хоббит» и «Властелин колец», Когда растет армия поклонников творчества Джона Рональда Руэлла Толкина, ассоциирующих себя с его героями. Древняя память предков говорит в тех, кто занимается рыцарским турнирным движением, тянется к прошлому, любит средневековую одежду, оружие и образ жизни. Почему именно средневековые? Да ведь именно рыцарское средневековье – то последнее время, когда сведения об эльфах еще не были искажены. Люди верили и знали, что эльфы существуют. Само их существование было настолько непреложным фактом, что за связи с эльфами могли выгнать из монастыря, заподозрив в сношениях с нечистой силой. Древняя память предков заставляет многих эльфов, по недоразумению считающих себя людьми, хотя и не такими, как все остальные, недолюдьми, слышать во сне далекие голоса, говорящие странные слова, или голоса, зовущие их куда-то в далекое прошлое. Есть ли люди, увлекающиеся эльфийской культурой? Да, есть. Помимо переводчиков-исследователей, это толкинисты. Но, увы, это общество любителей ролевых игр по эпохе Толкина, среди которых истинных исследователей творчества писателя, не говоря уже о существовании эльфов, 0,5% от общей массы. Хотя один очень интересный момент есть. Среди толкинистов, изображающих на играх эльфов, последние иногда действительно встречаются. Клубы объединяют желающих, но обойдя их все, пришлось прийти к выводу, что истинных эльфов среди членов клуба очень мало. Основание собственного подобного клуба преследовало две цели. Во-первых, среда общения, предназначенная именно для эльфов. Во-вторых, возможность продолжать свои исследования вместе с друзьями. Эта идея удалась лишь частично, приобретением друзей и завязыванием множества полезных контактов. Исследования же мои продолжались самостоятельно. В конце концов, они увенчались выводом, что правду можно спрятать на время, но не скрыть навеки. Видимо, пришло время собрать все те малые косвенные свидетельства существования эльфов, которые еще не покрыл мрак безвестности, и донести их до тебя, мой читатель. Это не абсолютная истина в последней инстанции, но, как говорит автор книги «Реальная магия» Филипп Буневито, для того, чтобы сокрыть какой-то факт, не нужно прятать его, достаточно просто не акцентировать на нем внимание. Я убедилась, что истина лежит на поверхности, но достаточно было отнести ее в область преданий и сказок, как это явление сразу же перестает восприниматься как реальное. Так уж устроено наше сознание, но имеющие уши, да услышит.